Добрый вечер, друзья. Знавал я одного английского театрального критика, который по долгу службы ходил смотреть спектакли каждый день. Из вечера в вечер, из месяца в месяц, из года в год. Тут уж не до веселья, не до развлечения. Иди, смотри, а потом садись до рецензии пиши. И вот возненавидел наш критик и театр, и спектакли эти, и режиссеров с актерами лютой ненавистью. Но продолжал, однако, ходить и писать, ибо другого заработка не умел. Хотя в искусстве, понятное дело, разбирался до тонкостей. А вот вам другая крайность. Какой-нибудь механизатор из целинного поселка в искусстве ничего не понимает, но страсть как его любит, и всякой задрипанной гастрольной труппе рад от души. Между этими двумя крайностями, как между магнитными полюсами, и существует публика, которая ходит в театры и кино, покупает пластинки и книги. Если ранее в Отечестве преобладал в основном первый тип художественной оценки, то есть когда ученые и искусствоведы снисходительно поясняли народу, что хорошо, что плохо, и почему хорошо и плохо, то теперь в стихийном диком рынке наш механизатор из целинного поселка начинает выбирать не то, на что его наставляют, а то, к чему сердце у него лежит. С точки зрения критика, художественный уровень общий, конечно, падает. Но с точки зрения механизатора все становится как-то ближе и понятнее. Не наше дело судить, хорошо это или плохо, просто сама река жизни находит свой естественный, нижайший уровень. В истории рока немало было групп, раздираемых вот этими двумя полюсами. Достаточно вспомнить любимых в Менске Юрая Хип, которые за всю свою жизнь так, по-моему, ни одной критической похвалы и не удостоилась. К этой же категории отнесем и героев нашей передачи, группу «Кис», рассказ о которой мы продолжаем четвертый по счету программы сериала, заглянув для начала в рок-хронику.
Точку зрачну луку на первом.
В 1957 году родился гитарист Джей Кей Ли, игравший с Оззи Осборном, потом в своей команде Badlands. 16 февраля, 30 лет назад, в 1963 году, пластинка Beatles Please Please Me поднялась на вершину британского хит-парада месяц спустя после своего выхода в свет. 17 февраля, в 1968 году, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Донован вылетели в Индию на курс трансцендентальной медитации у Махариши Махеш Йоги. Этот день грустный в отечественном календаре. 5 лет назад, 17 февраля 1988 года, окончил жизнь самоубийством поэт, исполнитель своих песен Александр Башлачев. 18 февраля, 25 лет назад, в 1968 году, в Pink Floyd пришел гитарист Дэйв Гилмор на замену ушедшему Сиду Барретту. 18 февраля исполняется 60 лет Йоко Оно Леннон. Она родилась в Токио в 1933 году, познакомилась с Джоном и вышла за него замуж в 1969. 18 февраля 1953 года в канадском городе Виннипег родился Робби Бахман, создавший в 70-х вместе с двумя своими братьями группу Bachman Turner Overdrive. 19 февраля в 1948 году в Бирмингеме родился гитарист Black Sabbath Тони Айоми. И, наконец, 19 февраля 1954 года родился участник немецких «Скорпионов» Франсис Бухгольц. А 19 февраля 80-го, по другим данным, это произошло двумя днями позже, в Лондоне от алкогольного отравления умер вокалист AC/DC Бон Скотт. Последних новостей. New Musical Express сообщает, что американская Guns N' Roses станет первой западной рок-группой, которая выступит в Кремле. Концерт во Дворце съездов запланирован на 22 мая. Газета пишет, что билеты будут по $7. То есть, чуть было не перевел это в рубли, но спохватился, ведь в мае обменный курс явно будет от февральского отличаться. Мелоди Мейкер на этой неделе повествует о грустной истории певицы по имени Мишель Шок. Ей казалось, то есть она-то сама была вполне в этом уверена, что ее менеджер Мартин Голдшмидт и пластиночная фирма Cooking Vinyl вели ее дела из рук вон плохо, так что она подала на них в суд. Но дело провалилось. Менеджер Голдшмидт включил судебную машину на обратный ход и подал в суд на Мишель Шокс и выиграл дело. Ему полагается теперь компенсация в 95 тысяч фунтов, да еще Мишель должна оплатить 40 тысяч судебных издержек. Вот каково судиться опрометчиво. Мы сегодня начали с разговора о некоем теоретическом механизаторе из целинного поселка, который любит искусство. Этот домысел не такой уж беспочвенный. Из Америки сообщают, что нью-йоркский рабочий со стройки, который очень любит музыку, задолжал на этой своей страсти разным людям 14 тысяч долларов. В прошлом году он побывал на 1031 концерте, посещая за вечер до 8 разных мест. Например, свою любимую группу The Grateful Dead, «Благодарные мертвецы», этот рабочий, его зовут Джон Шаркис, посмотрел 400 раз. В прошлом году даже летал на концерт в штат Аризона, вернувшись с которого, сразу же отправился на концерт классической музыки. Журнал Kerrang сообщает, что ветеран Deep Purple, басист и вокалист Глен Хьюз 8 марта выпускает в свет блюзовую пластинку. Еще одни ветераны, американская Линард Скиннерт, группа, воскрешенная в 91 году, нынче, то есть 1 марта, выпускает новую пластинку под названием The Last Rebel, последний мятежник. А теперь сообщение из Отечества, из Москвы. Его прислал по телефону председатель московского Норриса Алексей Татищев.
В Доме культуры Московского текстильного института прошла акция под названием «Не бей копытом», собравшая в двух концертах 6 и 7 февраля музыкантов, играющих музыку регги из Москвы, Питера, Кёнигсберга. Среди участников хорошо известные в своей области группы «Комитет охраны тепла», «Выход» Сергея Селюнина, «Александр Лоярский бэнд», «Оптимальный вариант», «Джади Дизин», «Два самолета», «Две молодых», «24 декабря» и «Бедлам госпиталь». О целях и задачах фестиваля рассказывает его организатор Сергей Смирнов.
Цель акции – это была презентация кассеты с буклетом, которые должны скоро выйти. С разными, ну, на мой взгляд, самыми интересными группами, которые у нас сейчас существуют, ну, в нашем, так сказать, андеграунде, не знаю, индепендент, там. Пропагандная акция, то есть какая-то отчаянная попытка обратить внимание людей на то, что у нас есть духовного, ценного, поистине, ну, такой молодежной музыки. Ну и в частности, сегодня день совпал с днем рождения Марли, и мы решили этот концерт посетить регги.
По общему мнению, самыми интересными и запоминающимися были, как и следовало ждать, в субботу выступления Комитета охраны тепла и выхода, главных носителей духовного начала данной акции. А в воскресенье отличился Александр Лоярский, имеющий, правда, к регги весьма отдаленное отношение, но сумевший без проблем поставить на уши 400-местный зал с лирическими мелодиями и черным юмором с элементами садизма. Что же до дня рождения самого короля регги, то тут поклонникам этого стиля было что послушать и о чем подумать. По мнению многих участников концерта, Боб Марли был первым и единственным музыкантом, которому удалось совместить всю духовную суть этой музыки с возможностью зарабатывать на этом деньги. Сейчас же, по их мнению, и на Западе, и на Востоке в моде, к сожалению, уже совсем другой регги. Регги, на котором музыканты только зарабатывают, а публика приходит просто потанцевать. Но насколько духовная сторона присутствует в музыке участников данного фестиваля, судить не берусь. Тем более, что сами музыканты так ни к какому выводу и не пришли. Но то, что все два дня плитком набитом зале была обстановка всеобщего благоденствия, оттяга и кайфа, это факт. И это же подтвердили и организаторы, по словам которых, серьезного происшествия за два дня не было. Выходивший на сцену в обои дни Сергей Селюнин попрошал разгоряченную публику о том, как Боб Марли умудрился появиться на свет в той холодный февральский день. И если погода на улице действительно не давала никаких причин для сравнения с Ямайкой, то в зале климатические условия, как кажется, были именно такими, как в тропиках. За это стоит благодарить не только кочегаров, водопроводчиков, дворца культуры, но и зрителей, создавших в воздухе плотную дымовую завесу от бесчисленного количества выкуренных котяков. Возвращаясь непосредственно к музыке, проведу несколько различных мнений о фестивале. Сергей Смирнов.
Ну, впечатлений я не могу объективно судить, так как организатор, то есть всегда обломы какие-то организационные неувязки.
Ну, в принципе, по-моему, праздник очень удался. Ну, во всяком случае, люди так говорят, то есть как-то весело. Ну, не знаю, мне тоже весело, несмотря на все обломы.
Журналист Сергей Гурьев.
Выход очень люблю. Ну, конечно, на каком аппарате с таким микрофоном там вот вокал, слова не могли прозвучать. Вот, но в целом из всего, что прозвучало на сегодняшний момент, я думаю, вот и дальше ничего лучше не будет. Это было самое замечательное во время концерта группы «Выход» там и непосредственно стиле.
Журналист Дмитрий Урюпин.
Если к этому, ко всему относиться несерьезно, честно говоря, вот несерьезно, и не заламывать руки, а все там о наркоте поют, как наверски материться. А вот как ребята вышли перед сценой, потом снимали, попрыгали, все. Да, с этой точки зрения мне все это очень понравилось.
Алексей Татищев, для Рок-Потел, Москва.
Ну, время у нас на все в обороте было такое правило, как кто-нибудь произнесет слово типа «творческие планы» или «высокая духовность», так мы сразу требовали 20 пенсов штрафу. Вот в этом сообщении такого штрафу немного, но все-таки на полфунтика наберется. А теперь, разобравшись с делами текущими, вернемся к рассказу о группе «Кис». «Black Woman» – невезучая или неудачливая женщина, группа «Kiss» 1977 года, пластинка «Kiss Alive 2». В прошлый раз мы остановились на том, что первая пластинка группы под названием «Kiss», выпущенная в феврале 1974 года, была встречена критикой плохо. Другими словами, винил-то у них было слабого. Приходилось полагаться на личное рок-н-ролльное обаяние на концертах, проходивших, надо сказать, с неизменным успехом. Успех этот в немалой степени определялся феерическим шоу, незабываемым зрелищем, на которое, собственно, зритель и валил. Но все эти фейерверки, всполохи, огонь, дым и прочее стоили недешево.
Еще тогда, в 1974 году, постановочные расходы у КИС на один концерт составляли около $2000.
А это значило, что по тогдашним ценам на билеты в залах менее чем на 3000 человек они даже в ноль не выходили. То есть оставались в убытке. Из этого безвыходного положения решено было добиваться новой виниловой атакой. В сопровождении тех же продюсеров, которые работали с ними на первой пластинке, их звали Кенни Кернер и Рики Уайт, отправились в Лос-Анджелес в известную студию Village Recorder и приступили к записи альбома, который известен под названием Hotter Than Hell, жарче, чем в преисподней. То есть пластинки, которые многие поклонники Kiss до сих пор считают самой яркой и, так сказать, основополагающей.
Альбом вышел на американские прилавки в октябре 1974 года. Конверт его и ныне, почти 20 лет спустя, обращает на себя внимание.
Но тогда мимо него не полюбопытствовав пройти было просто невозможно. Есть на нем небольшая деталь, такая тонкость. Названия группы и альбома были написаны вдобавок еще и по-японски. Кстати, в японском слове «кис» всего три иероглифа. Помните наши рассуждения о слове на три буквы? Короче, с таким подстрочником можно сразу было отправлять пластинку «За Тихий океан» в Японию, где костюмированные ухищрения «кис» воспринимались с гораздо большим пониманием, хотя бы потому, что они напоминали традиции национального театра кабуки. «Я становлюсь слепым» с альбома «Hotter than Hell» «Жарче, чем в преисподней». Песня эта была выпущена еще и отдельно. И 45-ка эта поднялась в американском хит-параде до славного 75-го места. Другими словами, вы понимаете, к чему я клонюсь. Кис натолкнулись на железобетонную стену общественного равнодушия. За этой стеной было разливанное море славы и денег. Но пробить эту стену пока не удавалось никак. Обычная тактика у начинающих групп — выпустить пластинку, подождать, как на нее прореагируют, а уж потом только браться за следующую. Но кисовцы в своем желании протаранить железобетон вскоре снова отправились в студию Electric Ladyland для записи третьего своего альбома под названием «The Tequila» — «Убийственная одежда».
Третьего альбома за короткий период менее чем 10 месяцев. План их был понятен. Число поклонников на каждом концерте Kiss пополнялось. Они обычно на следующий день шли в магазины, чтобы купить пластинки и мысленно пережить предыдущий вечер. Вот для них-то и пеклись все эти виниловые пироги.
В отчетно-критические упреки в немузыкальности, ставшие уже почти привычными, Джин Симмонс в своем интервью ответил прямо. «Выдающейся группой нас не назовешь. Музыканты мы средние, может, даже еще хуже. Но к концу года мы будем самой известной командой в Америке. Американской публике тонкости не нужны. Ей не нужны разговоры вокруг да около. Ее надо бить по голове кувалдой прямых мыслей и крепких слов. Мы не прячемся за псевдоинтеллектуальными претензиями. Помните, рок-н-ролл создала массовая культура, и наши вкусы совпадают со вкусами этой массы. Обслуживание в комнате или комнатное обслуживание. Речь идет об обслуживании в гостинице. И to kill, убийственно одетый. Есть у меня такая частная теория о деньгах и высоких идеалах.
Состоит она в том, что, гоняясь за деньгами, настоящих денег не заработаешь. Деньги — это побочный продукт полезной деятельности, а большие деньги — продукт особо полезной деятельности, совершая которую люди зачастую движимы неясными, но настойчивыми идеалами. Проанализируйте жизнь любого успешного художника, писателя, изобретателя, первооткрывателя и так далее, и элемент этот вы там найдете. Речь, конечно, идет о деньгах, заработанных честно, а не украденных. Молодые же люди по части идеалов подчас не очень сильны, и зарабатывание денег планируют по своему, по деловому, разумению. Так произошло весной 75 года с фирмой «Касабланка». Ей удалось тогда договориться с известнейшим американским телевизионным шоу Джонни Карсона. Шоу, которое смотрела буквально вся американская страна. Так вот, «Касабланка» получила право издать отдельной пластинкой лучшие, так сказать, музыкальные моменты последних месяцев. Дело казалось беспроигрышным. Как же? Ведь все видели. Ведь все же это любят. И вот в альбом под названием «Here's Johnny», вот Джонни, имелся в виду сам Джонни Карсон, вложены были все имевшиеся деньги Касабланки. Была тут и реклама, и газетная кампания. Но публика, не почувствовав ничего живого, ничего настоящего, другими словами, не найдя этого пресловутого идеала, осталась к пластинке равнодушной, и альбом этот вскоре тихо и бесславно умер. В бухгалтерии «Касабланки» не было даже денег на зарплату кисовцам, уже не говоря об их артистических или авторских гонорарах. В джунглях шоу-бизнеса запахло кровью, и фирмы-хищники, почувствовав свежатину, начали многозначительно поводить носом. К участникам стали поступать предложения о переходе в другие компании, где им сулили всяческие блага. Ослабленная деловым просчетом «Касабланка» не могла бы оказать серьезного сопротивления, ибо все ее убытки в раз были бы покрыты мощными конкурентами. А намеки шли от таких гигантов, как Warner Brothers, CBS, RCA. И тут, мне кажется, в действие и вступила наша теория о деньгах как о побочном продукте преследования идеалов. Почему? Да потому что, с одной стороны, на фирме «Касабланка» понимали, что из чисто человеческого контакта с группой КИС, из веры в ее будущее, из вкладывания в нее всех усилий и средств, может выйти что-то стоящее. Участники КИС, с другой стороны, тоже проявляли благородство, замешанное на здравом смысле. Они понимали, что уж лучше быть хорошо знакомыми тебе людьми, которым ты к тому же морально обязан, но которым судьба твоя не безразлична, чем попадать в колеса огромной, а потому неизбежно обезличенной корпорации. И вот, взявшись все вместе за руки, как перед коллективным затяжным прыжком, сиганули они в неизвестное, в зияющее, выпустив на рынок двойной альбом концертных записей под названием «Kiss Alive». На этом альбоме удалось воспроизвести наэлектризованную обстановку, которая царила на концертах, то есть то, чего не было на предыдущих студийных пластинках. И через 2 месяца эта пластинка стала золотой, через 1/2 — платиновой. В железобетоне удалось пробить брешь, и через эту брешь хлынул поток славы и, как побочный продукт, денег. Наш рассказ о группе «Kiss» мы еще продолжим, а пока хочу проститься с вами, пожелать вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Great.